Ведическая астрология. Учимся управлять кармическими закономерностями.
Йога, радио.
Ведическая астрология.
Всем привет! Вы слушаете Йога-радио. В эфире передача «Ведическая астрология». В студии Инна Январева и Данвантари Дас, ведический астролог. Мы изучаем астрологические дома. Данвантари Прабу, здравствуйте!
Здравствуйте, здравствуйте, Инна, здравствуйте, уважаемые радиослушатели!
Из прошлых наших передач, дорогие друзья, мы узнали, что каждый из последующих домов питает предыдущий. Мы говорили о том, что первый дом отвечает за нашу внешность и тело, второй дом за то, что это тело питает, это финансы, и третий дом – это наши желания, усилия и принятие ответственности, то, что питает второй дом. Также мы говорили о четвертом доме, и сегодня рассмотрим пятый дом. Данвантари Прабу, напомните нам, пожалуйста, за что отвечает четвертый дом?
Четвертый дом отвечает, указывает на мать, Матрубхава, название в санскрите. Также это дом счастья, Сукхабхава на санскрите. Отвечает за место, где человек живет. То есть по-русски получается неудобное выражение «дом дома», можно так сказать.
Интересно, дом-дома.
Зато просто. Да, дом-дома, в общем, место, где человек живет, и его близкое окружение, близкие люди, семья. Но что интересно, близкие друзья тоже попадают в четвертый дом. Часто, кстати, начинающие, по-моему, изучать астрологию, это упускают из виду. Друзей нужно смотреть также не по одиннадцатому дому, а по четвертому дому, то есть близких друзей. Одиннадцатый дом — это друзья, которые нам оказывают помощь. Ну, это могут быть не самые близкие друзья, это просто могут быть доброжелатели, это могут быть и хорошие друзья, но вот единомышленники, те, с кем мы можем обмениваться сокровенными мыслями, это, конечно, четвертый дом. То есть все, что близко человеку, его внутренняя суть, в том числе, например, из органов тело, за сердце отвечает, за грудь, за область груди. То есть как бы центральный дом в гороскопе. Ну вот первый, четвертый, седьмой, десятый дома называются кендры. Они в середине находятся. Это особенно видно, если карта изображена в североиндийском стиле. Алмазная карта называется. Граненый алмаз напоминает. Вот это четыре как бы верхние грани основных кендры. Они больше всего в этом случае место занимают. Это центральные дома, можно сказать, в таком смысле можно их сравнить. Вот у дома есть четыре стены основных, с такими четырьмя стенами, или четыре опоры.
И это первые четыре дома?
Нет, не первые четыре дома, а вот кендры. Первый, четвертый, седьмой и десятый. Можно первые четыре дома, это можно сравнить с детством, с разными периодами жизни сравнивается. То есть вот я объяснял, да, рождается человек, первый дом. Вот то, что это главные дома, первый, четвертый, седьмой, десятый. Это вот чтобы первое условие, да, жизни, это необходимо здоровье, чтобы у человека было, то есть здоровое тело. Это первый дом, рождение должно хорошо пройти. Но не будет этого всего, не будет всего остального. Поэтому все с первого дома начинается. Дальше-то что? Как бы вот это каждый последующий четыре дома, вот сегодня мы как раз начнем следующую четверку рассматривать, они как бы новый этап рассматривают. То есть на первом этапе мы получаем тело, нужна пища. Потом какие-то это, с кем мы общаемся, братья, третий дом. И четвертый дом — это вот место, где находиться. Ну, то есть, когда мы родились, там мы не думаем о доме, о месте, где мы живем. Это уже, вот, это уже как бы следующий этап. С четвертого уже это более что-то серьезное, на новом. То есть они все как бы проецируются на новом этапе. То есть повторяют друг друга. В числе вот я сказал, что первые четыре дома они могут детство указывать, начало жизни, а последние, например, четыре дома с 10 по 12 старость, но также первый, второй, третий, они и для старого человека тоже имеют значение, то есть, ну, уже приобретают другое значение, то есть как бы есть различные значения в зависимости от возраста у домов, в зависимости от ситуации, ну, смотря для чего мы их, в связи с чем мы их трактуем, для чего мы их рассматриваем, с какой целью. То есть вот то, что первый дом с рождением связан, с телом, это как бы вот первичные основные значения. Но также это то, с чего начинается. Можно, например, гороскоп фирмы смотреть, кроме того, что можно гороскопы людей смотреть, можно вот, в принципе, делать для любых начинаний. Гороскопы государства, существуют страны. Ну и в этом случае что-то другое будем представлять. Первый, второй дом. Естественно, да, государство — это что-то другое немножко, чем пища, второй дом будет означать. Вот, возможно, какие-то там финансовые возможности, банковскую систему. Ну вот основное значение четвертого дома — это место жительства. То есть это его внутренняя жизнь. Противоположностью десятому является. И, наверное, даже такой важный момент, который, может быть, я в прошлый раз не говорил, что четвертый дом, если мы смотрим вот, от асцендента, то это то, что называется надир, точка, которая у нас находится под ногами. То есть это противоположная точка зениту. Зенит — это точка, которая у нас находится над головой. В полдень как раз Солнце находится в зените. На восходе она находится на асценденте, а в полночь она будет в противоположной точке зениту, это будет противоположная точка надир. Поэтому это надир — это что-то, то, что у нас скрыто, это под ногами у нас находится. Вот, в буквальном смысле этого слова. Вот, если брать в пространстве, то это точка, которая под ногами. Поэтому это показывает скрытые внутренние качества. Ну и много, конечно, я говорил про мокшу, потому что это важно. Вот как раз вот первые четыре дома, да, это все вот эти пурушартхи, четыре цели человеческой жизни, мы рассмотрели дхарму, артхи, кама, мокша. Сейчас пятый дом, как раз это снова дхарма, будет снова повторяться. Понятно?
Конечно, Танвандари Брабу, мы как раз остановились на том, что Мартын, он, кстати, сейчас с нами в чате, здравствуйте, Мартын, я вижу, вот он нам написал. Танвандари Брабу, он спросил, вот что если в четвертом доме Марс и Сатурн вместе и хозяин Венера?
Вопрос интересный, но непростой. Во-первых, надо смотреть гороскоп в целом. Надо понимать, когда вы смотрите, что там в гороскопе, не просто смотреть, о, там Марс, Сатурн находится, то, что первое в глаза бросается, а порядок вообще рассмотрения, что и как. Например, здесь, кроме того, что там Марс, Сатурн находится, вот важная деталь, то, что Венера в своем знаке. А если планета находится в своем доме, управляет, то это всегда очень хорошо для своего дома. Есть такое правило, что иногда, ну да, это вроде Прихат Парашара, Хурашастра, какие-то из классических текстов, что карака — сигнификатор. У каждого дома есть свой сигнификатор. Он не очень хорош, когда находится в своем доме. Например, Юпитер во втором доме для богатства не очень хорошо, и в пятом доме для детей не очень хорошо. Но карака является сигнификатором второго, пятого дома. Ну, иногда я смотрел, большое значение придают, на самом деле не считаю, ну, не думаю, что это плохо, если вот карак в своем доме, просто, может быть, такого богатства не будет большого. Лучше, если бы он аспектировал Юпитер сильный, второй дом. А более важное правило то, что сигнификатор карака не обязательно, конечно, в своем доме находится, но вообще, вот если планета в своем доме находится, это означает, что в своем знаке. То есть здесь, в этом случае, Венера, она может находиться либо в Весах, либо в Тельце. Это всегда хорошо для дома. Даже если это 8 или 12 дома, даже если это 8 или 12 дома, это даже еще лучше. Говорится, что хозяин, он никогда не будет вредить своему дому. Нормальный хозяин, конечно, из любого правила могут быть исключения. Но, поэтому Марс и Сатурн, когда они находятся где-то, то это обычно не очень хорошо. Соответственно, вспоминаем значение четвертого дома. Я говорил про мать. Ну, в прошлый раз я говорил о связи с психологией, вообще важности четвертого дома для характера, для психологии и домов мокши для психологии. Вот все эти проблемы. Четвертый дом, в том числе, подсознание, то есть вот самые глубинные, скрытые качества показывают. И это всегда имеет отношение к матери. Наследуем качество характера от матери, то есть первая личность, с которой мы общаемся, пример, с кого берем первый в своей жизни. Представление, знакомство с жизнью начинается с взаимоотношений с матерью. И Марс говорит о вспыльчивом характере мамы одновременно, а Сатурн о строгом. Сухость обычно может давать, что не очень хорошо в взаимоотношении с мамой. Ну, строгий, требовательный. Здесь уже детали важны. То есть если это, в принципе, ну и Сатурн будет в экзальтации, но экзальтированный Сатурн — это не обязательно хорошо, но, в общем, вот это на гороскоп смотреть. Так или иначе, Марс Сатурн — это не лучшее качество, но нужно понимать, что Венера, она здесь перевешивает все, потому что она, потому что вот это правило действует, то, что Венера находится в своем знаке. Куджа-доша — достаток по Марсу. Вот, конфликты, споры в семье, конечно же, будет. Вот, в четвертом доме Марс это достаточно сильная куджа-доша. Кстати, можно судить, где будут люди спорить, где будут конфликты происходить. Четвертого дома это часто на кухне могут быть. Кстати, на кухне как раз нельзя по ведическим правилам. То есть ведические правила не запрещают ругаться, конфликтовать с супругом. Ну, запретить это слово неправильное, наверное. То есть как можно запретить ругаться? А смысл в том, что, в общем-то, как бы это...
Не рекомендуется.
Не рекомендуется.
Кухня должна быть чистой, правда, во всех отношениях.
Кухня должна быть чистой. Кухня – это место, где мы принимаем пищу, где она готовится. Соответственно, вот вы энергию эту конфликта, спора погружаете в пищу, в продукты, где она надолго сохраняется. Во время еды тонкое тело раскрывается. Говорится, усиливается в 10 раз состояние сознания, которое вот во время приема пищи у человека. Вот это состояние, оно усиливается в 10 раз. И, соответственно, вообще человек, как бы его тонкое тело раскрывается, становится незащищенным. И вот какая-то ругань, конфликт, они еще глубже входят, обидные слова. В тонкое тело человека проникают, разрушают. Ну, в том числе и пища становится ядом. И правило ведическое... Ну, я специально говорю, потому что очень важно, это полезно для всех. Это выходить на улицу, когда вы ругаетесь. То есть это двор должен быть. У вас двор должен быть около дома. Собственно, это одна из целей, для чего делается двор около
дома. Чтобы все слышали, да, Данвантари Брабу?
Нет, забор должен быть высокий.
Забор, ага.
Двор должен быть достаточно большой. И не надо так громко выяснять отношения, чтобы соседи слышали. Можно это делать и тише. Так или иначе, в общем-то, как бы вот если в доме, где ругаются, ругань происходит, оттуда уходит Лакшми. Лакшми — это богиня процветания, в том числе и богиня денег. Потому что если вы хотите, чтобы были деньги, тогда не ругайтесь в доме. Имеется в виду, конечно, истина Лакшми. Иногда у людей есть бумага, денежные знаки, но Лакшми может у них не присутствовать. Процветание истинное счастье может не быть в их жизни, если это, например, украдены как-то эти денежные знаки.
Это все уже не Лакшми, да?
Ну, это форма Лакшми остается иллюзорная в этом случае, потому что, как правило, Лакшми — это там, где человек чувствует удовлетворение от того, что он делает полезное, где он обменивается любовью. Любовью со всеми. Невозможно обмениваться любовью с одним и доставлять, ну, и любить и ненавидеть. Все взаимосвязано вместе. Это не будет глубокой, настоящей, истинной любовью. Вот, то есть как бы Махшми, вот когда человек удовлетворен в взаимоотношениях, тем, что делает что-то полезное. Если человек украл, то он будет все равно, у него будет совесть его беспокоить, волновать. Поэтому навряд ли это можно назвать благословением Лакшми, если говорить в целом.
Данвантари Брабу, Мартын уточняет, да, что вот его планеты находятся в Весах, в четвертом доме.
В Весах? Хорошо. Так, но то, что в Весах вот как раз... Я не знаю, вот Мартыну, для Мартына буду рассказывать, не знаю, как остальным слушателям. Здесь вот, конечно, хорошо то, что в этом случае Марс Раджа-Юга-Карака. вот, боли, поэтому здесь это хорошо. Венера все-таки преобладает, и, допустим, вот, да, Марс Сатурна все равно даст какие-то черты маме сложного характера, но Венера будет говорить о том, что она все-таки любящая. Поэтому это будет все легче гораздо переноситься. Вот. Ну, Сатурн может по-разному здесь проявиться. Надо смотреть, если о матери говорить, нужно Луну оценивать в гороскопе. Ну, интересно, места, в которых будет жить человек, Марс, Сатурн и Венера. Венера здесь сильная, потому что, скорее всего, что человек будет в красивом доме жить, в красивом месте. Но при этом может быть какой-то, например, замшелость присутствовать дома из кирпича или из камня, то, что Сатурн. Вот. Или такой как бы натуральный материал. Может, какие-то элементы такие старинные, то, что Сатурн. Марс может, например, на красный кирпич указать. Ну, то, что красный цвет может быть какой-то присутствовать. Технику может человек любить. Но Марс, четвертый дом — то, что человеку дорого, то, что ему близко. И Венера всегда показывает то, что человеку нравится. Вот. Кстати говоря, четвертый дом указывает вообще на крупную собственность, также на средства передвижения. То есть транспорт тоже по четвертому средства передвижения большие, велосипед не будет сюда относиться, а вот машина. Но чем больше, тем больше к четвертому дому будет относиться. То есть там яхта большая.
Самолет.
Самолет. Самолет такая вообще... Ну да, самолет на самом деле будет к четвертому дому относиться, потому что ведическая, как бы в ведах, в книгах описаны виманы, корабли. Вот. И насколько я помню описание одного вимана, то это был целый летающий город. То есть основательно так летали на этих перед такие летающие города это были.
Вот. То есть, как космические корабли, да, которые уже полностью оборудованы.
Ну, с бассейном, там, с джакузи, с сауной.
Комфорт.
С комфортом всем, да, летали. Потом это тоже будет четвертый дом. Ну, машины тоже четвертый дом, но вот Марс и Сатурн — это техника, а Венера — то, что нравится человеку. Это, в принципе, может говорить о том, что человек любит технику.
И транспортные средства.
Транспортные средства. Ну, может любить и строительство тоже Венера с Сатурном, и технику может любить. А может и любить и играть на музыкальных инструментах, и у него будет какой-нибудь старый музыкальный инструмент, старый рояль. Потому что, ну, старый немножко, потому что тут Сатурн. Хотя это уже меньше к четвертому дому относится, это скорее к интерьеру уже детали. Но Венера, она, конечно, указывает вот, на предметы искусства, на картины может указывать. Притом, опять-таки, картина скорее, ну, больше что-то такое антикварное, старинное. Мебель, может быть, тоже.
Интересно.
Более старинное.
Ну что ж, Мартын, я надеюсь, мы как-то осветили ваш вопрос. Данмандари Прабу, у нас еще с вами предстоит рассмотреть пятый дом. Далеко шагнула. Давайте начнем. Вот пятый дом, что это такое, за что он отвечает? Вы уже сказали, что начинается новый период, да, но новая четверка.
Да, новая четверка. То есть вот первое, смотрите, дхарма – это долг обязанности человека. Так с чего начинается первый долг, обязанность человека? С первого дома, да? Первый дом, он первый дом дхармы. Это, соответственно, следить за своим здоровьем, следить за своим телом. Вот. Если человек не следит за своим здоровьем, не следит за своим телом, то тогда вообще грех совершает. То есть это нехорошо. Тело, оно тоже дается человеку, ну, как бы не имеет права с ним делать все, что угодно. Собственность души. Но во временное пользование, на прокат дается. Соответственно, вот дхарма — основа, да, для всех этих последующих ступенек. Но вот когда первые эти четыре ступеньки выстроены, переходим как бы к новому этапу. Следующий, что ли, уровень игры, да? Так скажем. Кстати, пятый дом за игры отвечает как раз.
За глобальные, да?
Пятый дом, смотрите, основа значения. Ну, вообще, классический текст, конечно, это Путра Пхава, дом детей, описывается. Вот. Но второе значение, которое астрологи используют очень часто, это образование. Хотя, кстати говоря, вот тут споры есть насчет образования. Иногда четвертый, пятый дают разные астрологи, потому все признанные авторитеты. Ну так, Санджай Радхон настаивает, что пятый дом, дом образования, доктор Рао — четвертый дом. Вообще в классических текстах и те упомянуты, естественно, но смотря что мы подразумеваем под образованием, ну, то есть, вообще-то, точнее говоря, пятый дом — это дом интеллекта, интеллектуальных способностей. То есть, вот если говорить о дипломах, может быть, степенях ученых, то это четвертый дом может говорить. При том, что интересно, может быть такая ситуация, что человек обладает даже и дипломом, может быть даже и степенью ученого, но интеллект не так, может быть не такой сильный, по крайней мере для того признанного уровня, который награжден,
должен отвечать, да, вот признан,
да, который должен отвечать, да, да. Вот какой-то том, пятый дом все-таки это вот в том смысле, в этом смысле он ближе, скорее точнее будет более точное значение к интеллекту. Пятый дом — это мысли человека, разум. Что интересно, одно из значений, которое используют ведические астрологи, это прошлая жизнь пятого дома, но как это конкретно использовать, применять, упоминаний мало. То есть вообще на самом деле ведические астрологи нередко говорят что-то о прошлых жизнях. Я сейчас, когда готовился к этому, немножко думал, что сегодня говорить, мне картина всплыла, когда я был где-то в начале 90-х в Ленинграде, а может быть даже в конце 80-х, на Варшавском вокзале там было, как вот буфеты есть, где пирожками, там кофем торгуют дешевые, такие. Тогда все в основном дешевое было. Также была такая же вывеска, там книга «Идзинь» и «Гороскоп». И там такой листок выплывал за небольшую денежку совсем. Кто-то у меня знакомый взял, он там было имя написано, место, год, индеец, жрец, майя, в 1400 каком-то году, женщина. Вот с такими подробностями. К чему я говорю, очень нередко такое астрологи говорят. Мало что в гороскопе говорит об этом. Вот все эти детали, они, может быть, важны для нас, для людей, но гороскоп, он с более такой высокой точки зрения смотрит. Но прошлой жизни показывает, как бы, что все-таки сохраняется у человека, это разум до какой-то степени, интеллект сохраняется. Естественно, человек учится заново говорить, но мы видим, что есть дети-вундеркинды, вот, но вундеркинды, они не так просто становятся, это означает, что, в общем-то, в прошлой жизни человек еще обладал этими талантами и много посвятил себя этой деятельности, поэтому это означает, что у человека пятый дом очень сильный. Вот. Поэтому пятый дом — это также, ну, дом мантр, перечисляется мантры, но тут уже специфика ведической культуры мышления. То есть образование, интеллект, планы, они с мантрами неразрывно связаны, долгая тема. Мантра — это тоже как бы мысль, форма мысли, это то, что тонкая форма. То есть пятый дом — это вот то, что схема, карты, планы, которые строим, это пятый дом. Вот, то, что мы планируем делать. То есть образование нам нужно для чего? Для того, чтобы потом где-то его применить в профессиональной деятельности. И взаимосвязь, ну, прошлая жизнь вот здесь показывает это. То, что опыт вот этот человека. Ну, что интересно, в западной астрологии иногда описание домов тоже совпадает с ведической. Когда-то вот, про разницу, не знаю, знакомый слушатель, но вот, нужно Айнам сейчас понимать, чтобы получить ведический зодиак, поэтому здесь технически все различается. Но когда-то они совпадали, поэтому некоторые описания, многие, которые есть в западной астрологии, они хорошие. Например, мне нравилась карта астрология, когда мы описаны у Родьяра, хороший астролог американский. Был, ну, в каком-то смысле хороший, в том смысле, что как он философию представлял, ход его мысли. Потому что все-таки ведическая и западная астрология — это очень сильно различаются, поэтому тут говорить хороший или плохой сложно астролог. Ну, вот про дома много писал. Я помню, что четвертый дом часто упоминали как раз в западной астрологии, как дом прошлых жизней. Взаимосвязь здесь есть. То есть вот четвертый, пятый дома, которые близко, они связаны друг с другом. Четвертый дом — дом скрытых качеств, эмоциональный. Дом эмоций — это тоже, в общем-то, тоже может быть как-то судить. Какая-то глубокая основа. Четвертый дом — это глубокая основа. Поэтому тоже связывают с прошлыми жизнями. Ну, по крайней мере, мы можем... Что мы можем точно в прошлой жизни судить? Насколько человек был благочестив или греховен? Кстати говоря, вот одно из плохих положений — это когда там Раху в пятом доме, это означает, что у человека была идея. То есть пятый дом — это дом идей. А Раху — демоническая сущность, соответственно, такая-то была и идея негативная. Человек может даже завидовать или планы какие-то строил, неудовлетворенные. Вообще человек-то может быть и благочестивый, и духовный, сразу в этом доме. То есть тут могут быть разные варианты, но какая-то мысль негативная, идея какая-то, она все-таки в его разум попала. Пятый дом — это дом разума. То есть человек, ну не просто разум, если пятый дом — это дом только эмоций, это как бы начало, то пятый дом — это уже человек, когда планы строит. То есть человек может начать строить планы какие-то уже по осуществлению своих действий.
А можно сказать, что четвертый дом — это дом ума, а пятый дом — это дом разума?
Ну, наверное, как правильная ассоциация у вас, Инна, из того, что я говорил, но я не помню, чтобы астрологи так говорили. Может быть, что-то, какая-то тонкость в этом есть, может быть, не так сильно их можно разграничить, но вообще вы правы. То есть четвертый дом, в любом случае, четвертый дом — он дом ума, в этом смысле можно сказать. А пятый дом — это дом мысли, в общем-то.
Просто здесь, наверное, очень тонкая грань, да, поэтому опасно так сильно вот распределять эти дома на эти категории.
Да, опасно. Возможно, что если мы видим, даже сравним классические тексты по ведической астрологии, то мы обнаружим, что в более древних текстах более расплывчато, туманно многие вещи говорили. Потому что, в общем-то, был и подход к астрологии особый. С учителем учили, слушали. И иногда то, что специально как-то говорилось не совсем прямо, в этом на самом деле имелся смысл. Это специально делалось. Вот. А у более современных астрологов, ведических астрологов в книгах, в современных уже все более точные формулировки. Автомобили, потому что современному человеку нужно хоть что-то понять такое. А чтобы хоть что-то понять, нужно конкретные слова какие-то сказать. Ну вот это автомобили. Вот. Но поскольку знали, что люди так будут воспринимать немножко все грубо, может быть, в древности, то поэтому они так опасались сказать вот это «дом ума», «дом разума». Но я не помню, кстати, может быть, и есть что-нибудь такое, но, насколько помню, нет таких формулировок, что четвертый дом, что пятый дом, по крайней мере. Хотя нет, почему? В целом, наверное, да, в целом вы правы. Пятый дом — это дом разума, дом интеллекта, говорят, то, что здесь путаница часто есть, что когда с санскрита переводят, что интеллект, а где разум. То есть уже переводчики уже на русском языке уже разные значения этим словам придают.
Абсолютно, потому что вот, допустим, в русскоязычном словаре, да, интеллигенция, например, очень четко, да, отвечает вот за разумность, а не обязательно за ум. Допустим, интеллигентный человек, он может быть без образования, без дипломов, да, допустим, водитель автобуса, но очень интеллигентный человек, там, прочитал очень много книг, да, и духовно довольно-таки развит. Поэтому вот здесь, наверное, как раз русское понятие интеллигенции, наверное, входит сюда.
Ну, наверное, входит. Ну, вообще, пятый дом, действительно, четвертый дом — это дом эмоций все-таки, Инна, вы были правы. А пятый дом описывается как дом интеллекта все-таки, ну, дом и разума тоже. Может быть, разум все-таки, когда говорят все-таки разум, обычно, как сказать, последователи ведической культуры на русском языке, русские, то обычно имеют какое-то более высокое значение. То есть это уже разум — это какое-то духовное понимание. Это разум — это способность различать, в том числе какие-то тонкие вещи, чувства. Различать, где ум, чувства человеком руководят, а где как раз вот высший разум руководит. Разум — это что-то Разум, он не самостоятельный. У человека должна быть связь с учителем, он должен получить образование. Пятый дом имеет к этому значение. Пятый дом, в том числе и образование, но вот именно это дом образования больше на начальном этапе, то есть вот такое уже духовное образование, обучение, это уже девятый дом. Ну, кстати, они взаимосвязаны. Вот вспоминайте принцип, радиослушатели, вспоминайте принцип, то, что я говорил, что дома, они могут вращаться друг относительно друга. Так вот, всегда дома, когда расположены как бы треугольником, то есть 120 градусов расстояния между ними, 120 из 360 в круге, аспект трина называется в западной астрологии. Это, ну, например, дома одной стихии, они вот так в трине находятся. Овен, Стрелец и Лев. То есть вот, так, вот такой треугольник они образуют. Так вот, когда всегда вот в таком в трине находятся, то это отношение первого, пятого и девятого домов. И это очень благоприятно. То есть они друг друга поддерживают, помогают. Вот если я про четвертый дома сказал, что это дома кендры, основа в жизни, то первый, пятый, девятый дома, а первый дом, кстати, исключением является в том смысле, что он одновременно является кендрой и триконой, домом трикона, треугольника вот этого. Кендры, они показывают основу какую-то жизни крепкую, а вот эти дома трина, треугольник, в треугольнике, которые находятся, не показывают удачи, возможности. Это как мужское и женское начало. То есть это сразу говорится дома Лакшми и Вишну. И, кстати, здесь, говоря о пятом доме, надо сказать, что можно уже упомянуть понятие раджа-йоги, когда объединяются влияние домов, суммируется вот домов кендры первого, четвертого, седьмого, десятого и первого, пятого, девятого домов, домов трина, то в этом случае образуется раджа-йога. Но, соответственно, йога в данном случае — это астрологический термин. То, что планеты вместе находятся или как-то образуют какую-то взаимосвязь. А раджа царская, соответственно, раджа царь. И, то есть это успех, дарующий. Иногда некоторые авторы говорят, что кендра могут образовывать раджа-йогу. Это не совсем верно. Ну, термины могут различаться. Все-таки чаще всего раджа-йога — это, конечно, когда именно участвует хозяин кендры, хозяин первого, десятого домов, с хозяинами трикона, девятого и так далее. Потому что, например, у человека кендры могут быть сильны, это означает, что у него базис основы в жизни очень сильный. Но не обязательно, что он ему предоставится хорошие возможности для того, чтобы в жизни суметь это осуществить. Вот. Наверняка, вот, например, писатели, которые там стол писали, им хотя бы повезло, что они хотя бы что-то написали в этом случае, потому что человек, вот, способности, когда есть, то может быть кендры сильные, но нет возможности их раскрыть. Это слабость домов трикона, удачи. Ну, так иначе это недостаток удачи. То есть вот успех образует, как можно это раджа-йога сформулировать, что успех образует, когда есть у человека возможности, способности и когда есть удача для этого. То есть это на два слагаемых успеха. Можно иметь способности, таланта, этого мало. Надо еще, чтобы была ситуация, позволяющая талантам, способностям раскрыться. Там вот здесь, к пятому дому, мы можем уже вот эту тему приступать. Можно сказать, к первому дому трикона, хотя первый дом, он является домом трикона, но дело в том, что он также дом кендры, потом мы отдельно не упоминали, я не упоминал про эти дома. И все-таки пятый и девятый дома — это дома хорошей кармы. Пурва-пуни называется на санскрите. Благочестивых заслуг. То есть это вот когда человеку везет, кстати говоря, да, вот выигрыш лотерея — это будет влияние пятого дома. Ну, клады, там, премии, деньги, которые сами приходят, наследство — это восьмой дом, а вот игры, и, кстати, азартные игры — это пятый дом. Вот, и выигрыши тоже по пятому дому смотрятся, в том числе пятый дом должен быть сильный, если человек хочет зарабатывать, например, на бирже, там, в Форексе, то пятый дом должен быть сильным. Также это дом интеллекта должен быть сильным, мышление. То есть все, кто играми занимаются, ну, наверняка пятый дом сильный. Вот. Человек, который там шахматист, например, имеет возможность зарабатывать, это у него, скорее всего, хорошая карма есть. Играет человек, еще и деньги ему за это платят. Ну, вообще спорт — это пятый дом, конечно. А еще интересное значение пятого дома — это то, что дом романтических отношений. Ну, это вообще уже немножко совсем, может быть, запутывает картину, я не знаю, слушатели. Но так или иначе, это значение важно. То есть вот романы, любовные взаимоотношения, влюбленность — это пятый дом. Правда, тут нужно некоторые замечания сделать, особенно для современного человека. Все-таки когда речь идет о скрытых отношениях, это 12-й том. Это, кстати, греховные отношения. То есть как вот отношения, скажем, уже любовников, у которых есть семья, то есть женатый мужчина с другой женщиной, это будет по 12-му дому смотреться. Например, такие любовные взаимосвязи. Это уже не дхарма. Соответственно, поэтому все-таки, хотя это и говорит о любовных отношениях, но пятый дом, но все-таки это дхарме должен соответствовать, это же дом дхармы, поэтому это может быть между любовь между нежнатым юношей и незамужней девушкой, например. Ну, смысл-то какой? Это же мы планы строим. Вот, любовь, она с чего начинается? Взаимоотношения. То, что человек начинает думать, планировать. То есть вот пятый дом — это в том числе вот то, что дом детей, это вот то, что мы обдумываем, то, что может, то, что дает осуществление потом в дальнейшем, является основой.
Да, Наталья Прабовут, реально, да, если женщина, жена заподозрила мужа в измене, она может прийти к астрологу и посмотреть, да? И в 12-м доме это будет видно.
Вообще реально то, что вы, Инна, говорите. Но я бы сказал, что может быть, к сожалению, потому что это может быть видно, потому что многие астрологи, они могут быть не квалифицированы, не в том смысле, что технически не квалифицированы. Это на самом-то деле не так сложно в гороскопе увидеть, но надо при этом понимать, что у человека свобода выбора есть. То есть вот пришел какой-то момент кармы, периода какой-то планеты, и человек оказывается в такой ситуации, когда вот может быть у него любовная связь. И, может быть, он уже был близок к тому моменту, чтобы, в общем-то, совершить неправильный поступок. Но есть свобода выбора. И, ну, представьте, это очень несправедливо по отношению к человеку сказать, а в гороскопе мы увидим, и сказать, что он изменил. Может быть, как раз это может указывать также на ситуацию такую. Но, может быть, он... Даже, может быть, в самый последний момент даже удержался, но все равно поступал правильно, находился на верном пути. То есть это может указывать, просто это может указывать характер ситуации и саму, может быть, даже ситуацию, но это не говорит о конечном выборе. Ну, просто такие взаимоотношения, измена супружеская, конечно, это большим грехом считалось в ведической культуре, да, и как в православной церкви есть блуд, а есть прелюбодеяние. Так вот, это как бы прелюбодеяние, когда супруги изменяют, это смертный грех считается, то есть который нельзя так просто на исповеди и искупить. Должны быть какие-то эти покаяния совершенно, то есть тяжело считается. Вот это, конечно, ну, так оно и есть в этом случае. Это очень тяжелый поступок.
И астролог здесь как священник, да, он должен осторожно относиться к тому, что ему исповедует сама карта, да?
Ну, как священник, хотя роль астролога немножко поскромнее, чем священник. Просто астролог не может это с уверенностью говорить, я описал эту ситуацию, поэтому... Ну, это должен также тот, кто обращается к астрологу, это понимать. То есть, если вы правильно это относитесь, то вы можете такие вещи узнавать, но просто какие выводы из этого? Это не означает, что кто-то из супругов изменяет, муж или жена. А это означает, что действительно нужно повнимательнее в такие периоды быть.
В таком случае можно дать жене совет, да? Вот как-то вот может быть.
Ну, в общем, присмотреться можно. Да, ну, в общем, как-то это. Да, то есть можно понять, что не беспочвенно в этом случае. То есть, если нет никаких указаний в гороскопе, то, наверное, беспочвенно. Вот. Тогда это просто ревность. Там подозрительность, паранойя.
Эгоизм, да, не в последнюю очередь.
Ну, это все одно и то же. Эгоизм и ревность. Это все взаимосвязанные вещи. Ну вот. Ну, то есть оснований, в принципе, нету. Пускай успокоится в этом случае. Ну, а если есть указание какое-то, конечно, указание на то, чтобы не успокаиваться, но вопрос, конечно, деликатнейший. Вот это надо понимать. Вообще проблема не в том, что астрологи плохо умеют карту читать, хотя тоже проблема такая, но это не самая большая беда, вот так скажем. То, что как бы говорят прямо, что интересно, прямо иногда, когда вот человек изучает астрологию, прямо толкает его какая-то сила, вот так взять и в лоб и сказать, увидеть что-нибудь, при том, что странно, что именно негативные вещи прежде всего бросаются в глаза. Что-то хорошее не так сильно. Ух ты, ах ты. И раз и говорит. Человек, изучающий астрологию, и надо понимать, конечно, что ну, это очень деликатная тема. Люди, конечно, очень иногда под сильным впечатлением, влиянием находятся советов астролога. И ну, вообще лучше даже и промолчать. Иногда говорят астрологу, иногда говорят клиенты, что говорите мне всю правду. Так вот, астролог не обязан всю правду говорить, иногда лучше промолчать, чем все говорить.
Да, ну, Дарья, про действительно момент деликатный. Вот, наверное, стоит так деликатно ответить на этот вопрос. Гость в нашем чате пишет, а какие планеты в 12-м доме говорят о любовных связях и их предпосылках? Да, вот тут как раз, наверное, кто-то очень хочет уже посмотреть в гороскоп своего партнера.
Какие планеты? Ну, тут вот весь гороскоп нужно смотреть. Ну, вот как раз то, что я вам сказал про пятый дом, что-то... Дом романтики, но смотрите, пятый дом он к мышлению относится. Вот, то есть, собственно, есть то, что отвечает вообще, грубо говоря, за сексуальные отношения, за секс. Это седьмой и восьмой дом. Вот, пятый дом — это дом мышления, то есть это вот эмоции человека, который переживает. Это тоже хорошая карма. В общем-то, когда человек вот влюбляется, то он начинает чувствовать себя счастливым, это хорошая карма. Так хорошая карма проявляется. Вы можете много денег заработать, хорошая карма у вас не будет. Когда хорошая карма, вы чувствуете себя счастливым. Когда все хуже и хуже у вас карма. Имеется в виду на тонком плане, это как бы энергия такая присутствует. То есть тут, в общем, понимать эти вещи надо. И вот это пятый дом, когда хорошая карма человека, в общем-то, и, может быть, и больше в жизни... у него впечатлений, эмоций. То есть, в общем-то, если человек, как вам сказать, ну, не имеет сексуальной силы, импотент, проще говоря, то это не говорит о том, что он духовный очень. Это говорит о том, что у него здоровье просто повреждено, силы у него нет определенных. То же самое, если человек так как бы... Ну, вот результатом, как бы побочный эффект, хорошая карма, то, что человека, в общем-то, и жизнь начинает видеть более ярко, более красочно. Потом пятый дом — это еще дом творчества. Ну, соответственно, если у пятого в 12-м будет находиться, то смотрите, 12-й дом — это дом потерь. Кстати, вот это значение, то, что мокша, она может совсем противоположные вещи означать, дома мокша. И на самом деле вот эти негативные значения гораздо чаще бывают. Так, соответственно, это будет означать то, что вот эти отношения, они не несут хороший результат. То есть они не приносят брака, взаимоотношений хороших. В 12-м доме скрытый дом. Поэтому если хозяин пятого там включен в 12-м доме, то это может говорить о любовных отношениях. Но хозяин седьмого... Ну, вообще нет простого ответа вот так, то, что захотели услышать, кто-то проверить. Но нет. Единственное, что, ну, по поводу 12-го дома, если там плохие планеты находятся, то это чаще говорит о том, что человек может совершать неблаговидные поступки, что тоже, кстати, не обязательно. Но так или иначе, это, в общем-то, действительно очень серьезное указание. Например, если Солнце, ну, Солнце, кстати, оно все-таки негативная планета ведической астрологии. Тут особое объяснение этому. То есть негатив — это нечто другое имеется в виду, может быть. То, что что непонятно, если Солнце, почему негативная планета. Эгоизм пока не представляю. Но если в 12-м доме Солнце находится, то это может показывать то, что человек пренебрегает своим долгом, своими обязанностями, своими принципами. То есть именно совершает грехи. Но Солнце в 12-м доме — это Солнце, это нравственность, пренебрежение нравственности, потеря нравственности может означать. Поэтому если дома Дхарм находятся, хозяева, то есть, извиняюсь, домов Дхарм находится в 12-м доме, это может быть потеря Дхарм. Тут есть нюансы, что вот эти 12 дома, 8, они могут двоякий результат давать. Это может наоборот говорить о том, что очень духовный человек, Дхарма как бы связана с мокшей, а может быть потерю. Это уже на самом деле сложный вопрос даже для опытных астрологов, чтобы вот так в двух словах ответить, но в гороскопе, если у человека начинается, например, влияние в периодах, под периодах хозяина 12-го дома, то это может означать вот как раз то, что у него могут эти любовные взаимоотношения в этот период возникнуть. Вот так, наверное, самый такой простой ответ на этот вопрос, если кто-то хочет узнать. Вот когда влияние 12-го дома, то да, может возникнет такая ситуация. Конечно, в этом случае обычно взаимосвязь с 7-м домом находится. Но смотрите, Инна, вы выбираете сложные вопросы, и, может, те вещи, которые объясняю, слушателям сложно понять. Но это такие вопросы, на которые просто не ответишь, уже прямо хотят гороскоп узнать.
Ну да, это понятно, Данвантари Прабу. Я думаю, что если вдруг кому-то что-то непонятно, можно еще раз написать в чате, да, как-то вот доспросить, уточнить. И я думаю, раз нам не пишут Данвантари Прабу, то все понятно. По крайней мере, я пока не видела, что кто-то что-то ничего не понял. Так что...
И вот вопрос вот эти все конкретные, это уже вопросы такие достаточно профессиональные, то есть это надо изучать астрологию, и это очень ответственное дело, поэтому там просто в эфире интернет-радио, это так, в двух словах не расскажешь. А вот знание о домах — это определенная даже философия в них скрыта. Поэтому это всем нужно полезно знать. Если вы будете у астролога гороскоп узнавать свой, то это тоже будет вам полезно, важно, потому что иначе будет темный лес полный, непонятно, о чем идет речь. Как у Булгакова, да? У вас Меркурий 6, Луна, там он отрежет голову. После этого они подумали, что он сумасшедший, Воланд, профессор. Ну, поэтому надо понимать, что такое дома, как, что они себя представляют, и почему так тоже это вот идет знание. На самом деле астрология, она, если брать классическую систему ведического образования, то есть вот школа общая для всех, это называлось Гурукула. До сих пор есть традиционные гурукулы в Индии. Вот можно просто, они как бы поддерживаются государством, может потом высшее образование получать. Но там учат именно традиционной системе детей в гурукулах этих. И вот в систему общего образования для всех детей астрология входила, это вот как раз чтобы понимать вот, какие-то принципы основные. Ну, дни лунные знать, какие лунные дни начинать, какие не начинать, чтобы не бегать хотя бы каждый день к астрологу, не каждый может иметь. Только цари могли себе позволить иметь, может быть, даже не одного астролога, который там каждый день им рассчитывает подробно. Вот. Поэтому обычному человеку, может быть, это надо было знать, когда там засевать что-то, сеять и так далее.
Вот. Как раз знание о домах — это вот то же самое знание, которое важно знать.
Ну, дома, в общем, это такой фундамент, базис. Дома, они связаны со знаками. То есть вот, помню, когда астрологи изучали, конечно, говорили сначала, вы изучите, ну, это западная астрология была, сначала знаки, а потом к домам переходите. Вот. Но видите, знаков 12 и домов 12. И я уже специально это не один раз повторил, что дома, они могут не только от асцендента, да и лагны отчитываться, они могут отчитываться от любой точки. То есть есть много разных лагн, отчетов домов. То есть, ну, это как бы вот видение определенной ситуации, видение пространства. То есть вот это пространство делится, вот, имея 12 аспектов. То есть аспект, мне кажется, вот это слово хорошее для дома. То есть я объяснял, что, в принципе, вот этот термин «дома» только в русском языке принят. В санскрите это «пхава» называется. Вот. «Пхава» — это как раз настроение, что-то такое. Ну, вот можно сказать, что это аспект. 12 аспектов таких. Вот, все это рассматривается под различными аспектами, разные картины вырисовываются. Также вот как чертеж есть вид сверху, вид сбоку, фронтальный вид сзади, да, чтобы разные нюансы можно было увидеть. Также гороскоп тоже можно вертеть, вот эти все дома, рассматривать первый дом от Луны, от Солнца можно рассматривать. Можно посмотреть и как бы пятый дом взять за основу. В этом случае это будет как бы гороскоп, ну, например, образование человека. То есть, помните, я говорил принцип, что седьмой дом дополняет, является дополнением к каждому дому. То есть вот этот седьмой дом — это дом брака, но к дому образования дополнительным домом, напротив, это будет дом доходов. Одиннадцатый дом. Логично? Логично. Вот так как бы вот этот принцип строится. Опять-таки, четвертый дом — это дом комфорта, дом благосостояния. Видите, и второй дом — это всегда как бы тоже следствие, правильно, вот Инна сегодня сказали, на самом деле была неточность того, что вы говорили, вот, поэтому очень сложно некоторые вещи однозначно формулировать в ведической астрологии. Но так иначе, вот, да, это как бы базис, основа, на котором строится что-то последующее. То есть это как ступенька за ступенькой. Первый дом, второй, третий, четвертый, двенадцатый. Двенадцатый предшествует новому телу, новому рождению, уже новому гороскопу. Снова. Поэтому двенадцатый дом тоже является действительно ступенькой к первому дому в этом смысле.
Откуда ступеньки начинаются, это еще большой вопрос, да, Данантари Прабху?
А по кругу дома это так, что откуда они начинаются, но не такой же большой вопрос по кругу. По кругу они идут, и тут все сравнится с... Ну, это колесо самсары. Это вот фундаментальный вообще принцип ведической философии. То есть кто-то из западных ученых сказал, что индусы — самый неисторичный народ, потому что эти хронологии, события такого значения не придавали. Да неважно, когда это было. Все по кругу идет, все повторяется. Все это было, все это еще снова будет, снова и снова. Какая разница? То есть мы видим, каждое поколение считает себя особым, но у каждого поколения те же самые проблемы. Проблемы отцов и детей. Вот. Совсем, ну, те, кто сейчас отцами являются, совсем недавно были детьми, у них были те же проблемы с отцами. Теперь они не могут, они забывают об этом, уже смотрят так же на своих детей уже собственных. Все так же. И каждое новое поколение, ну, по крайней мере, это западное мышление, думает, что вот мы живем в особое время, в самое прогрессивное время. В 19 веке люди думали, что 19 век — все, это расцвет. Век разума называли, расцвет науки, полная победа, торжество человеческой мысли. 20 век наступили, и это стало... И в 20 веке слово «прошлый век» стало эпитетом чего-то устаревшего, архаичного. Ты что там, в прошлом веке родился, что ли? И каждый так вот в новом веке будет думать, что он живет в самое передовое, в самое лучшее время. Вот это так действует ощущение линейности времени. Вот есть два восприятия — линейности времени и то, что все по кругу. По кругу, на самом деле, это означает, что ничего не меняется в реальности. Времени, по большому счету, вот как мы его воспринимаем, его нету, его не существует. Вот то, что мы думаем, что что-то навсегда исчезло, что-то появилось, это только в нашем представлении такое.
Данантари Прабху, на самом деле у нас осталось буквально пару минут. Давайте подведем итог по пятому дому. Что-то важное еще скажем и сделаем заключение. И у нас еще есть два вопроса радиослушателей.
Основное значение повторил. Две минуты очень мало. Давайте вопросы.
Давайте вопросы. Если что, мы продолжим следующие наши передачи. Данантари Прабху, скажите, пожалуйста, если Юпитер во втором доме, но доходы более чем скромные по жизни, то как умилостивить Юпитер на лучший заработок? Спасибо.
Какой милостивить Юпитер на лучший заработок? На самом деле не Юпитер приносит деньги. Это единственное, что ну, Юпитер во втором доме, это означает, что человек может владеть книгами, например, вот, в образовании, в обучении.
Богатство, да? Истинное богатство.
Стоит говорить человеку, если Юпитер сильный, то он может у него быть убедительно хорошая речь. А вот откуда деньги приходят, это хозяин 11-го дома показывает. Дом 11-го. Но если вы хотите милостивить Юпитер, то вы должны учителям поклоняться, оказывать почтение. Потом в четверг какие-то упаи делаются для Юпитера, специфика такая. Ну, можно мед подарить учителю в четверг. Вот. А вообще надо учителям поклоняться, не спорить, выражать почтение, читать священные тексты. Юпитер во втором доме — это очень хорошо стотры читать, длинные вот эти молитвы всякие, такие как Нарасимха Кавача, например. Вот, это очень будет хорошо, благоприятно, и, может быть, даже материальное благосостояние улучшится, хотя дело здесь не только в Юпитере. Здесь еще в чем-то может быть. Но то, что вот это, в принципе, я объяснял, что карака не дает такого результата, человеку нужно немножко от своего видения отстраниться. То есть вот как бы сливается, может быть, планета. Если мы положим... Ну, почему бриллиант ложит на черный бархат, он очень красивый? Потому что это контраст присутствует. Вот как бы человек не может... не видит в этом случае контраста, ему немножко нужно... просто поискать другие пути. То есть, когда я говорил, вот, что этот принцип, что карака, находясь в своем доме, не дает своих результатов, я говорил, что не так уж это все плохо, когда карака в своем доме находится. Может давать хороший результат, но просто человеку нужно в этом случае как-то и прилагать больше усилий, в том числе искать другие пути и подходы. Надо смотреть, может, Юпитер-то сильный. Если Юпитер неблагоприятный, человек может, в общем-то, может быть не экономным. Юпитер может давать человеку вдохновение и тратить деньги, если Юпитер неблагоприятный во втором доме. Вот. Даже Юпитер может быть планетой, которая дает негативность какую-то в гороскопе.
Да, Наталья Прабу, спасибо большое за ответ. А следующий вопрос. Гость 91-74. Извиняюсь, цифры немножко запутывают, дорогие друзья. Ну, как-то вот назовитесь. Может, звездочка или там солнышко. Ну, как-то будет поприятнее, да? Личное такое восприятие будет, да, Наталья Прабу?
Здравствуйте, 30-50-90. Очень приятно.
Да, здравствуйте, звездочка, да, более приятно все-таки звучит. Ну, это я к тому, что пишите ники, пишите, будет приятнее. И вот гость 91-74 спрашивает, а Раху в 12-м доме — это благоприятно или нет?
Основная большая часть описания неблагоприятна Раху в 12-м доме. Вот, это как раз... дом Мокши, соответственно, Раху он портит, но Раху и Кету, надо, как и дома Мокши, сами по себе дают очень либо позитивный, либо негативный результат. То есть тут два варианта, может быть. Это может быть человек, который посвятит себя очень сильно духовности, либо наоборот, это будет человек, который будет совершать грехи. Но не средний вариант. Но чаще описывается больше, конечно, негативный результат Раху 12-го дома. Также человека могут быть, все у нас к деньгам сводится, также расходы могут быть большие. Путешествовать может много, может посетить дальние страны. Вот, это уже, в принципе, ну, ведически подходит, что это плохое что-то. То есть всем дома было хорошо, никого дальние страны не тянуло. Вот. Ну, в принципе, в наше время это может быть и что-то и хорошее, то, что человек будет много путешествовать. Больше, конечно, Раху 12-го дома, больше, конечно, описание негативных. Но, как все в астрологии, это все неоднозначно. Вот, то есть тут много деталей, моментов.
Нужно смотреть весь.
Для духовности, конечно, лучше, если Кету в 12-м доме. Кету в 12-м доме — это гораздо лучше для медитации и так далее. Вот. Кету все-таки дает самоуглубление, а Раху, наоборот, рассеянное сознание. Поэтому, хотя Раху, он может давать иногда интуицию и так далее, но это, чтобы его высшие аспекты проявились, лучше человек должен к этому, он должен развиваться духовно сначала, развиться и приложить к этому усилия.
Ну что ж, друзья, спасибо большое за ваши интересные вопросы. Данматари Брабу, спасибо за ваши профессиональные ответы, и мы ждем вас в следующую среду, чтобы продолжить. Спасибо всем.
Ведическая астрология. Йога-радио.